Вот человек, благодаря которому мы теперь знаем о петроглифах Белого моря, Александр Михайлович Леневский. Он был студентом-этнографом Географического института в Ленинграде и в 1926 году был направлен туда в командировку изучать быт поморов. Поморы – это люди, населяющие побережье Белого моря. Теперь интересна такая фотография. Вы видите перед собой двух человек. Справа Леневский, а слева Григорий Матросов. Человек, который показал ему эти петроглифы. Ну, вообще-то Леневский приехал в Беломорск, и вроде бы деревенька бы остров как-то его вообще не привлекал. Ну что-то, может быть, интересного говорили люди. Ну люди живут там, селедку жуют, и больше ничего не происходит. Но что-то вот где-то вот здесь вот, видимо, его зацепило. Он накинул рюкзачок свой, правда, очень тяжелый, скажем так, рюкзак, и побрел по дороге. Стояла страшная жара. И вот по дороге он встречает священника-старообрядца Григория Матросова, который приглашает его в гости. А на следующий день везет к острову Шайрукшин, на котором показывает около 300 великолепно сохранившихся наскальных рисунков. И, как вспоминает сам Леневский, увидел и потерял себя на всю жизнь. Посмотрите, вот эта скала до того, как ее заключили в саркофаг из стекла и бетона, она сейчас находится под павильоном. Ну, фотография 1927 года. Леневский произвел разметку, видите, как мелом на квадраты, и потом копировал каждый квадрат и соединял. Впоследствии он уже эту технику пытался совершенствовать. Но поначалу времена были бедные. Матросов снабдил его старыми газетами, обоями. Он брал химический карандаш. Все помнят, что такое химический карандаш. Слюнил его, потом обводил контур изображений, сверху накладывал влажную бумагу, на которой все это отпечатывалось. Вот потом соединял, вот так у него получались копии. Я спросила как-то у Юрия Александровича Саватеева, это один из первооткрывателей беломорских петроглифов, говорю, Юрий Александрович, говорю, как же хочется мне найти вот большой монтажный лист, где Леневский сделал, соединил свои копии. Он говорит, ну, Марина, времена были тяжелые. Может, даже вообще печки сожгли, чтобы согреться. Но тут я, конечно, уже приуныла. Вот он стоит с рулоном таких старых бумаг и идет копировать. Пожалуйста, здесь он сидит в домике на Онежском озере. Перед ним разложен большой лист, на котором он исхитрился соединить вот эти свои копии и уменьшить с помощью пантографа. Я хочу вам... Значит, так вспоминает сам Леневский. «После экспедиции Брюсов, это брат поэта Брюсова, я поселился в деревушке Бессоносовской у Шишмолина. За месяц был создан первый вариант листов каменной книги. 1930 год». Так, видите, это рукой его написано «Селение Бесов-Нос». Леневский создает повесть «Листы каменной книги». Это он сам подписал в 81 году, когда перебирал свой архив. И вот его девиз, помню, чем крепче нервы, тем ближе цель. Леневский. Опять же, Бесов-Нос, Соловки, 1930 год. Просьба сохранить в архиве. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, ну хотя бы на слуху у вас есть эта книга, листы каменной книги? Вот, чудесно. Ребят, у кого есть дети, внуки? Или кто еще до них не дорос, пожалуйста, купите эту книгу, она везде продается. «Листы каменной книги». Леневский пробовал, изучая вот эти наскальные рисунки, сам копируя их, размышляя над ними, пытался воссоздать жизнь этого древнего народа в ту далекую проживавшего, в ту далекую бесписьменную эпоху. Это был единственный источник, по которому мы могли судить о том, как эти люди жили, как они охотились, какие у них были обряды. Вот эта обложка самого первого издания его книги в рамках журнала «Северный следопыт». Видите, там мелким почерком содержание подчеркнуто как раз вот книжка Леневского. Она была в несколько раз тоньше, чем сейчас. Вот я дальше привожу две странички из его книги. Может быть, какие-то из этих фигур вы узнаете дальше. Обратите внимание, пожалуйста, что это за такие коротенькие у нас фигурочки? Что это? Это следы. Следы, да. Скала сама называется бесовые следки, потому что вдоль скалы, по этому скальному полотну, идут следы ступни человеческой ноги. Левая, правая, левая, правая. И заканчивается ступней, увеличенной, гипертрофированной ступней, так называемого беса. Он же дух, он же хозяин этих мест. Ну а теперь обратите внимание, вот карта. Река Вык вытекает из озера Верхотинное и впадает в озеро Вык-озеро. Этот участок занимает 135 километров и называется Верхний Вык. Потом из озера Вык-озеро река спускается к Белому морю, впадает в Онежскую губу. Называется этот участок Нижний Вык, говорят еще низовье реки, и длится 102 километра. Вот об этом низовье мы с вами поговорим. Обратите внимание, здесь 5 звездочек, видите? Мы с вами начнем повествование в нижней звездочке, 1. Вот как раз здесь находится скала, остров Шайрукшин. Ныне это уже не остров, потому что в 1959 году начали строить Выгостровскую ГЭС, за 2 года быстренько закончили. Ландшафт изменился неузнаваемо. Остров перестал быть островом. Река перестала быть рекой в полном понимании этого слова. Когда я приезжаю, что я вижу на 99,9% случаев? Это огромные камни, устилающие ее устье. Пересохшие камни, над которыми вьются мотыльки, гигантские стрекозы, ползают муравьи и прочая, так сказать, живность. И только тогда, когда раздается звук сирены, пронзительный, он звучит много часов, он страшен, поверьте мне, тогда открывают специально такие вот есть, я забыла, как называются, в общем, открывают вот эти вот...
Шлюзы, что ли? Шлюзы?
Нет, не шлюзы. Я забыла. Так, в общем, их открывают.
Ворота.
Нет, хорошо, скажем так, несколько воротиц. Их открывают, и река... Бешеная, ревущая, страстно, вырывается наружу. Вы знаете, даже был несчастный случай, ведь однажды двое туристов не услышали, как ни странно, этот звук, который ревел, разносился над деревней в течение многих часов. И когда река вырвалась, то их, конечно, снесло и даже не нашли. Вот, к сожалению, такой был случай. Река эта порожистая. Вы видели даже на зимнем Выге, да, какие там бывают... пороги и волны. Вот местность непосредственно, ну это уже мои фотографии, местность непосредственно окружающая павильон, укрывающий бесовые следки. Видите, это все русло реки, это камни, а на камнях много чего хорошего. Вот на один из этих камушков я как-то присела, вот видите, в виде лестницы, попить чайку, прерваться от тяжких трудов. И прямо перед собой вижу под ногами лосика, которого до сих пор никто не замечал. И такого там много, просто нужно ходить и искать. Видите, вдали павильон там находится? Это с крыши павильона, уже обветшавшего, мы смотрим вниз. Впереди, видите, много-много отсюда, кажется, мелкими камней. Это все тоже русло реки. И оно бурлит и шкварчит. Вот когда его заливает беснующийся, вырвавшись на свободу Вык. Вот это печальный вид павильона. Дверь на самом деле была закрыта на тяжеленный замок. С 99 года и по 2011, когда туда явилась я, и имея на руках официальное письмо, так сказать, с несколькими напарниками, мы оторвали доски, которые закрывали. Сверху лежали на петроглифах, вытащили несколько десятков кубометров опилок, дошли до уровня, когда рисунки покрывают красный ковролин, под ним была еще целлофановая пленка, и когда мы это сняли, это было чудо. Я покажу сейчас несколько изображений с этой скалы, просто посмотрите. Это, видите, звездочка, похожа на звезд. Вот этими странными звездами, 5, 6, 3, 4-конечными, также насыщена скала. Тайны до сих пор не раскрыта. Лосик, слева ступня. Слева руки, да? Еще один лосик. Слева орудие, которым, видимо, его пытались, так сказать, поймать. Опять же, лебедь. Вы узнаете фигуру лебедя сверху ступня? Вот в книге Линевского мы видели на его страничке. Слева еще одна звездочка, посмотрите. И как же это красиво. Так. Еще, видите, вот есть еще и такие следочки, они совсем маленькие, трехпалые. Вот такая композиция из расположенных как бы по окружности фигур, и одна из них опять ступня. Еще ступня, видите, он всюду, он везде. Рядом лосик, правее лодочка с рыбаками, от которых вверх уходит канат. И что это за канат, кто скажет? Чем гарпунили? Гарпун. Так, и вверху два морских животных. Дальше. Вот, ну это крупно, след перед вами. Они все разные, но никого не интересует, какой размер имеет эта ножка. Как вы думаете? Нет. Нет. Это примерно размер 37-38. Да, небольшие. А вот сам бес. Он находится на краю скалы, по словам Саватеева, значит, выдолблен камнем по камню, на самом неудобном, как он считает, месте скалы, с краю. У меня на этот счет совсем другое мнение, я вам скажу почему. Потому что скала эта, я просто не могу вам все показать, у нас нет такого времени, много времени у нас нет. Он находится как бы на волнах. Если это так, на каменных волнах, тогда это действительно дух водной стихии. Сверху над ним находятся лодочки, слева тоже лодочки. Справа, видите, его ступня большим пальцем переходит в голову животного. И дальше вниз еще спускаются три животных. Здесь все преисполнено глубокого смысла и все продумано. Сам Линевский даже говорил, что это мешанина, не поддающаяся никакой систематизации. Саватеев тоже считал, что это все хаотично и нагромождение рисунков. Но, честное слово, когда мы открыли скалу, первые несколько секунд ослепительная, как молния мысли, как же все гармонично, и здесь не было ни одной лишней фигуры. Ну вот, я копировала на «Бес во слитках» две счастливейших недели моей жизни в июле 2011 года и в августе 2011 года. Какой-то кот к нам пришел и с видом хозяина за нами следовал. Честно говоря, мы были несколько все экзальтированы и решили, что сам дух вот этого беса в него воплотился, и назвали мы этого котика хозяином. Это я делаю такие, просто небольшой такой сюжет. Но первые минуты, когда открыли скалу, она была черная. Из нее шла вода. И эта вода не прекращалась несколько дней. Она была ледяная, от нее веяло ужасом и тленом. Я боялась находиться внизу. Дело в том, что там сверху лестница. И я просила, чтобы люди стояли вверху и смотрели, как я копирую, потому что мне было страшно. Это уже в августе. Здесь я уже скала совершенно сухая. И можно было, так сказать, заниматься спокойно своим делом. Но по-прежнему ледяная. Иногда я на чем-то сидела, иногда валялась просто так. Дальше. А вот, а здесь вот, это мне эстонцы сфотографировали. Они, услышав о том, что вот Марина Успенская ворвалась в павильон и там бесчинствует, по словам одной дамы археологини, я там бесчинствовала. Вот, они приехали, фотографировали, они были счастливы попасть в «Бес во слитки», потому что целое поколение жителей Выкострова выросло, глядя на этот огромный ржавый замок. И кто-то, я кого-то из детей спросила, старшеклассников, ты видел раньше Петровлев? Нет, но мне папа рассказывал, что в детстве приводил сюда учитель. Вот так. Конечно, у меня мое официальное письмо разрешало мне открыть только фигуру беса. Вот здесь. Но вы же меня понимаете, да? Оказаться там, копнуть раз и не пойти дальше, это было невозможно. Вот карта, которую мне удалось создать. Вот Диана делала компьютерный монтаж. Здесь более 10 полотен в зеленых цвете. То, что я успела сделать, прежде чем меня оттуда попросили. Работа недоделана. Вы видите, некоторые фигурки такие темно-серым цветом. Это прорисовки Равдоникаса, одного из первооткрывателей, я еще скажу о нем. И они как бы оставлены. Я увидела это в виде островов, помещенных вот в такой вот мировой океан. Сейчас вы увидите несколько фрагментов этой карты. Видите, два лосика, я их называю, у меня все картинки имеют название, наверное, они удивили бы профессиональных археологов. Вот здесь лосики над бездной. Видите, они стоят на такой вот ломаной линии. Ломаная линия не что иное, как трещина, просто трещина. Все это древние художники учитывали, они использовали малейшие ложбинки. Может быть, они были просто лентяи, не знаю. Но вот видите, вот такая картинка здесь. Справа кусочек виден от звезды. Как я употребляла цвета, вот лежу на этой скале, копирую, упиваясь счастьем. И вот чувствую, здесь нужно синий, здесь бледно-голубой, так и делала. Вот эта картинка пошла как обложка на мою книгу. Здесь. Два лосика, обратите внимание на рыбу, которая находится под ногой лосика, идущего сзади. Видите? Вот, кстати, такое сочетание встречается нередко. И знаете, что это означает? По предположению археологов, чтобы поймать, например, белуху, да, это белый кит небольшого размера, надо принести в жертву лося. Или наоборот. Это акт жертвоприношения. Вот видите, слева стоит, похоже на динозаврика. Я его так и называю, динозавр. Хотя ничего общего с динозавром он не имеет. Это просто лось, который попал, на котором в сочетании с орудием его поимки, скажем так. Справа вы видите медведицу, все видят? А на медведице стоит уточка на спине. Это тоже жертвоприношение. Это та же самая композиция, но выполнена в других тонах. Сейчас я несколько раз переверну туда-обратно, и вы увидите. Это одно и то же. Вот динозаврик, вот медведица. Это выполнено на очень толстой ткани, кирза. Мел почему-то стал на ней вот так сверкать и блестеть. Это само меня удивило, но получилась такая интересная вещь. Назад, пожалуйста. Но фотографировать вот ту копию было очень сложно. Она все время отсвечивала, и я потратила немало сил, чтобы это сделать. Наверное, цвет определяет наше восприятие картины, правильно? И потом неизвестно, может быть, они тоже окрашивали какими-то естественными красителями растительного или минерального происхождения. Меня даже спросил вот Саватенко, Марина, он так задумался, а может, они действительно окрашивали изображение? Потому что, когда смотришь на это, кажется вполне естественным. Опять же, с помощью цвета мы проникаем в мифологическую сущность этих явлений.